Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 1 текст, 6 Деяния Махараджи Приевраты. Это очень большой санскритский текст в прозе. Я попытаюсь прочитать его, затем перевод. Послушаем перевод стиха. О Махараджа Парикшит, царевич Приеврата, был великим преданным, ибо служа лотосным стопам духовного учителя Нарады, он в совершенстве постиг трансцендентную науку. Познания его были глубоки, а речи только о духовном и ни о чем другом. Однажды отец сказал царевичу, что настало время принять бразды правления миром. Он убеждал его, что таков его долг, указанный в богооткровенных писаниях. Однако Приеврата, поглощенный практикой бхакти-йоги, постоянно думал о верховной личности Бога, и все его органы чувств были заняты служением Господу. Поэтому слова отца, которого он не мог ослушаться, не доставили ему никакой радости. Приеврата честно признался отцу в своих опасениях. Он боялся, что, став правителем мира, сойдет с пути преданного служения. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. Это комментарий Шрилы Прабхупады. В одной из песен Шрилы Наратам Дас Такура говорится: «Чадия вайшнава сева нистарапая чакева». Тем, кто не служил лотосным стопам чистого вайшнава, духовного учителя, никогда не удавалось полностью освободиться от материального рабства. Царевич Приеврата ревностно служил лотосным стопам Нарады и благодаря этому постиг все трансцендентные истины сат-татва. Слово сат-татва указывает на то, что Приеврата обрел полное знание вечной души, о верховной личности Бога, об отношениях между душой и Богом, а также о материальном мире и об отношениях между душой и Богом в этом мире. Обретя это знание, царевич решил целиком посвятить себя служению Господу. Это абзац комментария Шрилы Прабхупады. Здесь описывается довольно типичный случай, что происходит с людьми, когда они обретают духовное трансцендентное знание. Это выражается в их нежелании заниматься материальной деятельностью. Это противоречит их желаниям, их природе. И здесь Махараджа Приеврата, он принц, он царевич, у него есть материальные обязанности. И в то же время он не хочет принимать эти материальные обязанности, потому что достиг трансцендентной платформы. Он развил свои отношения с Богом. Собственно, все наши материальные обязанности предназначены для того, чтобы возродить отношения с Богом. Но возникает вопрос: если они уже возрождены, зачем нужны материальные обязанности? Вопрос. Поэтому духовных людей буквально нужно принуждать выполнять свой материальный долг. Силы. Здесь Прабхупада также будет описывать это, что и произойдет с Махараджи Приеврата. С некоторым давлением он принял эти обязанности. Не только он. И его предшественники, все возвышенные души, которые в этой вселенной должны выполнять какие-то обязанности, они принимают их неохотно. Тогда, как если мы возьмем пример материалистичных людей, они наоборот стремятся к какому-то положению высокому. Славе, власти, Ради этого трудятся они охотно, изнурительно, с полной самоотдачей. Это совсем противоположный пример. Материальная деятельность приносит им радость, потому что сулит им превосходство над другими живыми существами. При помощи аскез, материальной деятельности, развития знания они хотят достичь высшего положения в этом мире, высокого положения. Ради этого они принимают все трудности, ради этого положения. Зачем нужно высшее положение человеку? В сердце материалиста есть зависть. Поэтому его единственное лелеемое желание в сердце — никому не кланяться. Завистливый человек никогда никому не кланяется. Это противоречит его вкусам, его природе. Это унизительно кому-то кланяться. Я достигну высокого положения, и я не буду никому кланяться. Все будут кланяться мне. Уважать будут меня. Я заслужу это. Я докажу всем, что я именно такая личность. Достойная личность, достойная поклонения. Духовная же наука заключается именно в том, что мы начинаем выражать почтение, кланяться, что противоестественно материальному уму настроению. Любой материалист спрашивает, а почему кланяться? Зачем кланяться? Неужели нельзя просто читать эти книги без поклонов, без каких-то ритуалов? Но ритуал означает поклонение. Если мы утратили, если мы этот ритуал совершаем с гордостью, это уже не поклонение. Это слепое поклонение. Потому что вся суть заключается в том, чтобы душа приняла зависимое, подчиненное положение от Верховной Высшей Души. И многие люди могут кланяться Богу из гордости. Потому что это может быть так же престижно в обществе быть религиозным человеком. Приходить в храм, давать пожертвования, кланяться алтарю, зная священные тексты. Это тоже престиж. Таких людей также уважают и кланяются им. Эти люди верят в Бога лишь формально, а на самом деле они хотят поклонения себе. Это псевдо-вайшнав. Истинный вайшнав, если он поклоняется Господу в сердце, он также уважительно относится ко всем живым существам. Это признак настоящего истинного вайшнава. Он ищет возможности поклониться чистому вайшнаву. Он радуется, когда видит чистого вайшнава, превосходящего его в знании, чистоте. Он становится очень счастливым, потому что в его сердце нет зависти. И когда он встречает равного себе, он тоже радуется, что можно общаться, делиться реализациями, можно дружить. Дружба. Автоматически, если вайшнав чистым сердцем встречает друга, равного себе, он дружит с ним. С любым человеком, кто также равен ему духовно. Он не обусловлен материальным образом. Не то, что он дружит только с теми, у кого одинаковый цвет кожи или одинаковый язык. Нет, есть преданность в сердце. И если вайшнав видит младшего, нуждающегося в помощи, у которого меньше духовных знаний, он всегда чувствует сострадание. Он обучает его. Он не может не обучать такого человека. И если мы рассмотрим этот момент более внимательно, как отражение в материальном мире обучения, обучение — это духовный процесс. Но материалисты тоже обучают друг друга. Как же им удается? Без духовного знания, без сострадания. В этом им помогает чувство превосходства. Когда вы обучаете другого человека, вы чувствуете превосходство над ним. Он — подчиненное положение. Фактически вы заставляете человека уважать себя, когда даете ему наставление. Это настроение материалистичное. Это наслаждение материалистичное. Это ложное наслаждение. Наслаждается ложное эго. Поэтому многие люди хотят обрести большое количество знаний для того, чтобы люди уважали их и слушали их. Это тоже своего рода тонкая форма контроля. Как Прабхупада говорил, это бойня современного образования, где учителя детей обучают с чувством превосходства. Не с чувством сострадания. Если ребенок чего-то не понимает, то часто учитель гнева это называет его тупицей. И унижает при всех. Это чувство превосходства. И те, кто с ним соглашается, он ставит ему пятерки, отличником делает и показывает всем. С этим чувством превосходства обучают в школах, обучают в институтах, в университетах, обучают даже родителей, детей. Но поскольку это не духовные знания, мы забываем. Это называется информация. Мы забываем. А чувство превосходства остается. Это бойня современного образования. Затем такому человеку образованному очень трудно склонить свою голову перед Богом или перед каким-то возвышенной личностью. Более того, он даже не видит возвышенных личностей, он не образован. Он не видит их. Он не знает, кому кланяться, кому не кланяться. Он просто говорит, все одинаковые, все равные, как разница. Даже мужчины и женщины стали одинаковыми, уравнялись в этой культуре. Это отсутствие знания, это невежество. Но когда мы говорим о духовных людях, постигшим трансцендентную науку, вся наука заключается в том, чтобы в блаженстве общаться с Богом и Его преданными. Наука означает счастье. В высшем смысле ананда, блаженство. Ананда чинмай пхьясад. Вот эта наука обучает нас быть счастливым постоянно. И счастье должно это расти. Это счастье наука взаимоотношений души и сверхдуши. Она включает в себя знание материального мира. А материальный мир подобен лестнице, по которой можно подниматься вверх или спускаться вниз. Либо падать можно в адские условия, создавать адские условия, либо подниматься и достигать духовного уровня. Материальная природа, она позволяет то и другое. И нужно знать, как двигаться по этой лестнице. Каким путем идти? Как? Янти дева врата, дева питри, янти питри врата. Кому ты поклоняешься, туда ты идешь. Опять же, поклонение. Опять же, это настроение ума. Указывает нам путь, куда же мы идем. Если мы видим гордого человека, мы должны знать, что этот человек идет к страданиям. Это просто. Мне нужно быть ясновидцем для этого, или астрологом. И также, когда мы видим гордого человека, мы должны знать, что у него будет очень много препятствий в его жизни на каждом шагу. Но когда мы видим смиренного вайшнава, мы должны знать, что он не заметит никаких препятствий, его жизнь будет праздником. Его путь будет просто праздником. Он способен терпеть любые препятствия, не замечая их, потому что это смиренный вайшнава. Он знает, как жить в материальной природе. Большой слон, входя в очень бурную реку, уносится течением этой реки. Несмотря на его удивительную силу, река смоет его, унесет. Но маленькая рыбка в этой реке, в этой бурной реке, плавает в любом направлении. На нее не влияет это бурное течение. Вайшнав подобен этой маленькой рыбке, которая в этом бурном океане материального существования может беспрепятственно продвигаться к своей цели. Она, да, как слон, он будет унесен этими течениями и волнами. Сильный, огромный слон. Такого пример. И Махараджа Приаврата достиг этого уровня, он был настолько счастлив, общаясь со сверхдушой, общаясь с преданными, вспоминая о личности Бога. Это никак не сочеталось с тем, что говорил ему отец, что пора принять ответственность. У тебя есть долг. У каждого из нас есть долг материальный. Если мы пришли в этот материальный мир, какой-то есть материальный долг. Но хотим ли мы принимать этот долг? Нужно ли принимать этот долг, если я стал преданным? Как с этим быть? Вопрос разбирается здесь. Здесь также упоминается имя Наратазда Мтакура сегодня, как я слышал, день его ухода. Типичная история была с ним. Он был царевичем. Принцем. Была одна деревушка, где он родился. Было небольшое царство, где его отец, Кришнананда, по-моему, он был царем. Наратам был царевичем, принцем, жил в богатстве, в роскоши, он был изнежен жизнью царевича. Но еще до его рождения Господь Читания часто выкрикивал его имя в киртанах. Никто не знал, о чем он говорит. Но он кричал: «О, Наратам! О, Наратам!» и заливался слезами. Слово «Наратам» означает «лучший среди людей», «Утама», «самый возвышенный», «Нара», «человек». И все думали, наверняка Господь Читания видит, что какая-то великая личность родится, он уже видит эту личность, он переживает, говорит об этом. Но когда он увидел реку Нармаду, Господь Читания буквально впал в трансцендентное безумие. Он сказал: «Очень скоро явится удивительная личность, с которой я очень хочу общаться, но не смогу общаться. Потому что он явится в день, возможно, в год моего ухода, может быть, еще при жизни. Но я никогда не увижу его». И он сказал реке Нармаде: «Сюда придет Наратам через какое-то время. Сейчас я передам свою прему. Любовь Радхарани Кришну Разлуки. Ты должна передать ее Наратаму. Потому что я не смогу». Он вошел в воды реки Нармады. К удивлению всех преданных, которых было огромное количество вокруг, река Нармада вышла из берегов. Затем все увидели чудо. Она приняла лицетворенную форму и явилась перед ним. Сказала: «Как же я узнаю эту Наратаму? Что передать ему прему? Как он выглядит? Что должна почувствовать?» Но Господь Читания сказал: «Ты почувствуешь огромную радость, какую не испытывал раньше. И ты также выйдешь из берегов, но как в моем присутствии. Это будет Наратам. Отдашь ему мою прему». Преданные видели это чудо, были невероятно в восторге. Затем Господь Читания объяснил, что киртан, святое имя, это жизнь, душа моя. Это то, что сломит все препятствия ее какали. И Наратам продолжит это. Он примет это настроение и будет развивать. И когда родился ребенок, и пришло время дать ему зерновые, он не ел, отворачивался с отвращением, сплевывал потом. И какой-то браман принес тот такой же рис, только предложенный Кришне, и ребенок сразу схватил его, встрелился. Отец и мать поняли: «О, это какая-то великая личность, уже различает, смотрите. Ничего говорить не умеет, он уже различит, видит Кришну». Они очень обрадовались. И когда ему было 13 лет, во сне явился Нитянанда. И сказал: «Как только расцветет, иди к Нармаде, прими омовение, ты получишь прему свою». Кришна прему. Наратам проснулся. Под влиянием этого сна пошел к реке. Вошел в воды и почувствовал, что его тело полностью трансформируется. И вдруг он увидел эту форму золотую Господа Читания, который обнял его в объятия, схватил. Их духовные тела слились вместе. Через несколько часов родители пошли искать его. Где Наратам? Он пошел совершать омовение, несколько часов его нет. И застали его в полном безумии танца. Он вообще забыл, как его зовут, кто его родители. Просто танцевал в экстазе, как сумасшедший. «Что с тобой, Нару?» — спросил мать. «Ты заболел? Что случилось? Ты почему так плачешь? Что с тобой случилось?» Но он сказал: «Я чувствую разлуку. Я увидел Господа Читанию. Отпустите меня. Я хочу найти Я больше не могу ничем заниматься. Его надо лечить, подумал отец. Его лечили, его связывали, чтобы он никуда не убежал, как это обычно бывает. У тебя есть обязанность, сын мой, куда же ты? У тебя есть обязанность, ты царевич, ты мой наследник. Ну, стань нормальным, давай доктора пригласим. Доктор сказал, нужно ему приготовить лису, чтобы он ее съел, тогда все пройдет. Отец выгнал этого сумасшедшего доктора. Что только не придумывали материалисты. И затем ему приснился сон. Пришел Нитянанда и сказал, иди во Вриндаван. Отправляйся в Вриндаван. Там ты получишь посвящение у Лаканат, так называемый. Тот, который открыл Вриндаван. Главное полномочия на личность с Господом Читания открывать священные места в Вриндаване. Он видел эти священные места. У него было лучшее посвящение. Надо было не просто было сбежать из дома. Пол Индии прошел пешком на Ратам, чтобы просто достичь Вриндавана. По дороге он потерял сознание, должен был умереть от истощения. Но он не был привык к такой аскезе суровой. Но во сне пришел Господь Читания Махапрабху, принес ему молока, напоил его, поговорил. Рупа, Санатана, Госвами пришли во сне. Он с новыми силами встал, представьте, умерший человек. Ушел в Вриндаван. Он уже не мог спать с того времени. Он пытался уснуть каждую ночь, но это было невозможно. У него бурлил вулкан любви. Господь позволял ему спать несколько, один раз в сутки, несколько суток. Не мог уснуть. О нем говорится, что это была личность, которую нельзя описать. Мы поем его песни, то, что мы пели сегодня с утра. Это была песня Нарадам Дастахура. Его разлука с Господом Читания, с Панчитатвой. Он не мог жить без преданного. Это знание, это образование. Это истинно ученая личность. Никакой гордости, только любовь. И он привнес необычное настроение в киртане. На самом деле он получил посвящение во Вриндаване у Лаканат с вами. Лаканат с вами сказал, у тебя уже есть гуру. У тебя уже есть гуру. Читание Махапрабху Ади гуру в твоем сердце уже. Тебе не нужен больше другой, второй гуру. Да, я согласен, что это Ади гуру, сказал Нарадамута. Он учитель всех. Махапрабху. Но он сказал, что я принял посвящение у вас, Махарадж. Что вы можете мне привести к Кришне. Но Лаканат с вами дал обет не принимать учеников. Я сказал, ну тогда, если ты хочешь быть учеником, повторяй джапу регулярно в течение года. Это было несложно для Наратама. Несложно было повторять джапу. Не было проблем, как у нас. О, уж нас кругов. А как же телевизор, как работа? Столько дел материальных, от которых я не могу оторваться. Джапушна, скрывал. Не было таких проблем. Как вы понимаете, их нет этих проблем. Они иллюзорные проблемы. Надуманные. Можно считать их проблемой, хорошо, согласен. Если кто-то не согласен, я соглашусь. Можно считать, что это проблема, но это проблема ума. И он не знал, что делать, как же расположить духовного учителя к себе, чтобы он принял его. Как приготовить пищу, чтобы человек был доволен? Искусство? Как же стать учеником, чтобы гуру принял? Наратам Дастакур стал подсматривать за гуру, куда он по утрам делает омовение, туалет. Упражнение кишечника. Он нашел то место. И когда гуру уходил с того места, он вычищал его тщательно. Убежал после него. Но канадцами снова приходил. Следующее утро свежая свой туалет. Ну, заметил, все очень чисто. И регулярно причем. Кто-то служит ему. Он не хотел, чтобы кто-то служил ему. Какой вашнав захочет, чтобы ему служили вообще? Это только материалист под видом вашнава. Так все устроит. Вашнав думает, я слуга, я слуга. Если даже ему служат, да это не для меня. Это нужно немедленно использовать для служения моему гуру Махараджу, Господу Кришне. Вашнав никогда не хочет показать себя. Я здесь, я здесь, я здесь, гуру Махарадж, я здесь. Он никогда не хочет, но хочет служить Кришне. Вот чем рассказать о величии духовных учителей, о Шри Прабхупаде, о Господе Чайтанье Махапрабху, о том, что такое святое имя. Никогда не хочет выделиться. Ну, так она с вами заметила это. И снова подошел на Ратам, да, сказал, да, это я все делал. В течение года я убирался в это. Извиняюсь, что нарушил ваш покой. Но я молю вас о посвящении, ведь я погибну в этом мире. Без гуру Кришна не примет меня. Господь Чайтанья отвергнет меня. Он меня привел к вам. Спасите меня. Локонат своим сказал, нет, это мой обет. Я дал обет, не принимать ученику. И ночью Локонат своим увидел сон. Махапрабху пришел разгневанный, говорит, что ты себе позволяешь? Зачем нужны твои обеты, ложные смирения? Я сказал, ты должен принять его учеником. Проснулся. Все, иди, посвящение, иди сюда. Давай обеты. И с этого момента началась миссия на Ратам Дас Такур. О нем рассказывают чудеса. Он очень сложный, использовал музыкальные ритмы, мелодии и искусство танца. Это был поэт вайшнав. В музыке, в словах, в движениях это было что-то невероятное на Ратам Дас Такур. Он привлекал людей так же, как привлекал Господь Чайтанья Махапрабху. Движение Господа Чайтанья стало подобно океану премии. С каким искусством он проповедовал. Как красиво все это было. Люди не хотели покидать его никогда. Мы были вместе с духовным учителем. Это была Ганга Сафари, путешествие по Индии в каком-то году. Вместе его ухода на Ратам Дас Такур. Это Ганга. Ты недалеко от Навадвипы. Проехали какое-то время. Я думаю, это область Гаурамандалы. Там Наратам Дас вошел в воды Ганги, и его тело на глазах у всех растворилось в белое молоко. Было собрано в кушин и хранится в самадхи в том храме. Очень трудно рассказать, кто такой Наратам Дас Такур. Нужна очень высокая квалификация, чтобы говорить о таких личностях. Но мы что-то немного вспомнили в день его ухода. В этот день его ухода можем молиться о милости Наратам Дас Такура и можем получить прему. Он для этого явился, чтобы раздавать любовь к Богу. Когда отец Приаврата Свамбху Ману попросил его взойти на трон и править миром, Приаврата не обрадовался этой просьбе. Вот признак, по которому можно распознать великого преданного, освобожденную душу. Даже если такой преданный занимается мирскими делами, он не стремится получить от этого какое-то удовольствие, ибо всегда поглощен служением Господу. Он служит Господу, а мирскими делами занимается лишь формально. Без всякой привязанности. Например, он не питает сильной привязанности к своим детям, хотя и заботится о них, воспитывая так, чтобы они стали преданными. Не привязан к жене, хотя говорит и ласковые слова. Почему же он говорит ласковые слова? Почему же он воспитывает детей, если он к ним не привязан? А потому что он привязан к Кришне. Откуда эта нежность у него? От Кришны. Не от того, что жена очень красивая и сексуальная, а от Кришны. В этом разница. То есть не думайте, что мы не любим свою семью. Если мы любим Кришну, как можем не любить своих близких? Но мы не привязаны к ним. Это другие, другое слово. Если вы чувствуете неприязнь к своим родственникам, это другая сторона привязанности. Именно любовь к Кришне образует семью настоящую. И здесь говорится и ласковые слова, и дети, и как будто вы привязаны. Потому что есть тоже и нежность, и забота, и любовь. Но вы не считаете, что это ваша собственность, вы не привязаны. Вы свободны, а они свободны при этом остаются. Это искусство. Это не так, что я в сознании Кришны повторяю круги, теперь я чувствую отвращение к своим родственникам, как к анартхам. А жену боюсь пуще смерти, как олицетворение Майи. Служа Господу, преданный обретает его качества. У Господа Кришны было 16 тысяч прекраснейших жен. И с каждым вел себя как любящий муж. Однако при этом он не испытывал к ним ни влечения, ни привязанности. Так и преданный может обзавестись семьей и быть нежным супругом и отцом, но при этом оставаться непривязанным к семейной жизни. Вот этому нужно учиться. Вот то, что здесь написано. Прочитаю. Вот. А изучите этот стиль поведения, сознания Кришны. Это очень важно, что мы сейчас говорим. Иначе наша семейная жизнь будет гробовой доской в сознании Кришны. Если мы не сможем изучить вот это правильное поведение вайшнава в семье, в отношениях, любовь должна быть. Но и должно быть чувство собственности, привязанности. В этом стихе сказано, что служа лотосным стопам духовного учителя, царевич Приаврата очень быстро достиг вершин сознания Кришны. Это единственный путь к духовному совершенству, веда говорится. Ясе деве парабхактир, ясе деве татагурао, ясе дека титахиарта, пракашанте махатмана. Тому, кто обладает непоколебимой верой Верховного Господа и духовного учителя, открывается самая суть ведического знания. Читашатара Упанишад. Преданный всегда непрерывно думает о Господе, когда он повторяет мантру Хари Кришна. Стоит ему произнести Кришна или Харе, как он сразу вспоминает деяния Господа. Вся жизнь преданного посвящена служению Господу, поэтому он ни на миг не забывает о Господе. Подобно тому, как обыкновенный человек всегда думает о мирских делах, преданный всегда сосредоточен на духовной практике, деятельности. Это называется брахма-сатра, что значит непрерывные размышления о Верховном Господе. И царевич Приаврата под руководством Шри Нарады совершенствовал его искусством такой медитации. Когда Наратананда Такура все же засыпал, во сне он видел духовный мир. Он общался с Радхарани, с ее наперстницами. И его занимали там при этом служение. Его служение вечно духовно вели кипятить молоко для Кришны. И так он кипятил молоко для Кришны. Поэтому он был таким искусственным певцом, танцором. Любая деятельность сознания Кришны это делается чисто. Она дает столько совершенства. Можно мести дворы для Кришны и иметь все совершенства. А можно быть царем и не иметь ни одного хорошего качества. Если он не преданный. Но если преданный, дворник, он имеет все качества полубогов, говорится. Ему поклоняются полубоги, что он обладает всеми совершенствами. И Наратананда Такура просто кипятил молоко, это было достаточно, чтобы обладать всеми совершенствами. Иногда преданный думает, о, у меня преданность уже не престижная, это не престижная. Это материальное представление. Это не так. Любое преданное служение, которое делается чисто, приносит все благоприятное человеку. Делает людей равными духовно. Итак, Махараджа Приаврата не собирался возводиться семьей, тем более управлять царством. Он хотел просто слушать о Кришне, воспевать святые имена, то есть духовную практику, он был полностью удовлетворен в себе внутри. Но тогда возникает другой вопрос. Если все люди станут такими, как Махараджа Приаврата или Нартам Дастакур, тогда же у нас не будет семей. Тогда род человеческий закончится. Это первое, что приходит на ум любому разумному материалисту. То есть неплохо вы, конечно, говорите и хорошо достичь чего-то такого необычного, но как же быть с родом человеческим? Кто позаботится об этом? Если преданные все отстранятся от семейной жизни, его влекут других людей в преданное служение, людей не останется на свете. Одни животные, деревья будут жить в этом мире. Да, об этом тоже речь пойдет. Почему все-таки Махараджа Приаврата должен был принять эту ответственность? Нам сами тоже приходится принимать ответственность материальную. И духовную, и материальную. И это извечный вопрос, как же решить этот конфликт между духовным и материальным? Здесь в этой главе он решается полностью. Если мы дочитаем всю эту главу, нам будет ясно, как же решается этот вопрос. Семейная жизнь, на самом деле, это основа развития. Но есть одна проблема. Если мы привязаны к маленькой семье, это проблема для большой семьи. Общество раздирает противоречия современные. Различные виды несчастья и войн. Потому что все заботятся только о своей маленькой семье. И забыли, что живут в большой семье. То есть йога означает маленькая семья связана с большой семьей. Маленькая душа связана с большой душой. Поэтому семейная жизнь это прежде всего йога, связь. Есть различные формы благотворительности для общества. Все, что мы не делаем, будет полезно для всех. И как это станет полезным? Я пытаюсь делать полезные вещи, но никто не слушает меня. Никому не нравится. Нужно использовать свою природу, говорит Сабхагава Гита, а не чужую. Используйте свой разум, свою природу, свое понимание в проповеди сознания Кришны. Свои способности в сознании Кришны. Свои качества в сознании Кришны. Пусть они еще не возвышенные, не развитые достаточным образом, но используйте то, что имеете. И это даст развитие. Развитие каждой личности и всему обществу. Потому что то, что делается в соответствии с природой, принимается. То, что делается не в соответствии с природой, не принимается. Если какой-то лектор будет здесь подражать, имитировать Шрилу Прабхупаду, никто слушать не будет. Ну, кто-то он хочет быть Прабхупадой. Он изучил его манеры, интонации и так далее. Но это какая-то странная подделка. Люди почувствуют отвращение к этому. Нет, не нравится, что он говорит. Хотя он читает все книги, пожалуйста, все то же самое. Но вот это имитация. Но если человек будет говорить в соответствии со своей природой, люди будут слушать. И неважно, какого уровня человек. Мы написали, не написали, мы собрали эти истории, как я пришел в сознание Кришны. Это старая же книга. Но там люди описывают просто как они пришли в сознание Кришны. Не имея никакого еще духовного опыта, но это читается, это бестселлер своего рода. Когда кто-то рассказывает, он как пришел в сознание Кришны, он описывает себя, свою природу, свои переживания, свой личный опыт, плюс то, что написано в Бхагавад-гите, то, что он слышал от духовного учителя. И это проникает, это становится трансцендентным. Потому что просто Кришна принимает. Потому что, следуя своей природе, человек безгрешен. А подражая чужой природе, он совершает грех, говорится. Поэтому распространять хорошие вещи в большой семье, делать полезные вещи, можно использовать свою природу. Женскую, мужскую, детскую, юношескую, какую угодно. Но если мы с вами достигаем трансцендентного уровня, неважно, кто вы, какого возраста, какая ваша материальная природа, это становится совершенно неважно. У вас просто Кришна в сердце, вы можете говорить о чем хотите. Есть уровень, где нет особых стандартов, правил, предписаний. И внешне только человек следует правилам, стандартам, чтобы не беспокоить общество, но в сердце он свободен, он, потому что его природа материальная, она подчинена, она очищена. Но до того, как человек достиг трансцендентного уровня, он должен научиться занимать свою природу. Материальные обязанности. Да. Это не профессия, как иногда думают преданные. Где моя профессия? Которая даст... Нет, это ваша просто природа. Она может быть не профессией. Профессия сейчас может быть просто зарабатывание денег. Любая работа, что, которая позволяет нам поддерживать себя. И не важно это. А вот ваша природа очень важна. Она тоже требует занятости. Поэтому мы иногда работаем, поддерживаем семью, делаем необходимые вещи, но мы несчастливы, потому что наша природа не занята в сознании Кришны. Каждый человек склонен к творчеству. В этом проявляется его природа. В этом всегда проявляется его природа. Итак, наши правила, ритуалы, вот эти внешние вещи не должны сковывать наш энтузиазм, внушать страх, совершить ошибку или нарушить какие-то стандарты. Если мы сейчас посмотрим на современный западный мир, там природа не ведическая. Люди раньше рождались, имея ведическую природу, уже врожденную. Поведение женщины, мужчины. Но в западном обществе нет этой природы. И иногда мы заставляем друг друга вести себя в соответствии с физическими стандартами в семье. И это может сильно нарушить отношения. Потому что наша природа немножко другая. И нужно в соответствии с этой природой принимать какие-то решения. То есть ведическая культура не навязывается. И ее смысл в том, что она гибкая. И она всегда приносит счастье. Ведическая культура, знание – это именно то знание, которое может вывести человека с любого уровня обусловленности. И именно возвысить, дать развитие ему, а не навязать какие-то правила. Она очень гибкая культура. Иногда веды даже отвергаются. Будда отверг веды. Сам Кришна пришел, отверг веды, потому что в то время было необходимо сделать. Зачем нужны веды, если люди не умеют ими пользоваться? И сейчас тоже мы не можем многие разделы вед распространять людям, такие как Ману Самхита или другие правила предписания. Невозможно. Люди станут жестокими, если начнут применять те законы. Мы ухудшим положение. Мы станем очень жестокими людьми, применяя Ману Самхиту. В наше время Господь Читания отверг все эти веды и дал любовь к Богу. Говорит, он взломал замки всех вед, которые скрывают любовь к Богу. Под этим правилом предписания он просто вскрыл все эти замки, взломал их с Господом Нитянандой. И выходил на улицы и давал просто чистое святое имя любовь к Богу сразу людям. Вот что важно. Это и есть самый важный наш долг. Воспевать святое имя, распространять святое имя – это главное. И в этом мы должны быть творческими, энтузиастичными, использовать свою природу, свой разум. Я об этом говорю так смело, потому что у меня есть опыт. В начале движения сознания Кришны все преданные именно так и действовали. Потому что у нас не было никаких правил, предписаний, стандартов. Мы не жили никогда в храмах. Мы работали на работе, жили дома, у всех были семьи в основном. И как же мы распространяли сознание Кришны? Ну, нам сказали, как хотите, так и распространяйте. Все, а мы откуда мы знаем? Как у вас там в Советском Союзе? Там все нельзя. Ну вот, как хотите, но распространяйте как-то надо. Знаешь, что мы только не придумывали. Боже мой. Сами друг другу удивлялись, себе тоже удивлялись. Оказывается, Кришна дает столько разума, и у каждого есть своя природа, свои совершенно необычные качества, которые проявляются в служении. Мы всегда восхищались то, что делают другие преданные. Нам сказал старший преданный, распространяйте Бхагавад-гиту. Но это было, знаете как, приговор к высшей мере наказания. Что за Бхагавад-гиту вас точно посадят. И все. Потому что это Бхагавад-гита нелегальное издание уже. Заодно только это посадят. А то, что вы на улице еще продаете ее, еще добавят срок. И он сказал, нужно распространять Бхагавад-гиту. И все сидели, знаете, как приговоренные. Но все понимали, выгода нет, нужно распространять. Точно, это правда, иначе ничего не изменится. Но как же распространять эту Бхагавад-гиту? И после лекции однажды я подошел к этому старшему преданному и сказал, я никогда не распространял на улицах Бхагавад-гиту, я не знаю, как это делать. Научи меня. Покажи. Он аж побледнел от страха. Потому что его знали все КГБ Советского Союза. Его искали давно уже. Это единственный преданный, который искали, не могли поймать в то время. Он так и не был заключен, потому что его не поймали. Не знаю, как это случилось вообще. Но за ним по пятам, он с города в город переезжал. Он просто чувствовал, был такой интуит, это был уникум какой-то. И такой был решительный проповедник. И я вдруг говорю, пойдем на улицу, покажи мне, как книги распространять. Он понял, что он причина моего энтузиазма. И он должен это сделать. Но это для него очень опасно. Больше, чем для меня опасно. А я не понимал этой опасности. Я просто новичок. Я просто вдохновленный новичок, который хочет научиться книге распространять. И он сказал, выдержав паузу, его лицо стало серьезным, недвижимым. Он сжал зубы и сказал, хорошо, пойдем. Меня поразила такая решимость, знаете. Вот это преданное, я хочу так же все. Мы пошли с ним, знаете, никуда иначе, как на Невский проспект. Город Ленинград тогда. Самое людное место, и там всегда много милиции, ну, охраняемое место. И мы пошли на Невский проспект. Но он поступил очень разумно, он сам не распространял книги. У него была сумочка, там было несколько Бхагавад-гит и какие-то еще книжки маленькие. Несколько Бхагавад-гит — это много, потому что одну книгу в день распространить было не так просто. Она была очень дорогая, в том времени. Четверть зарплаты. Да, 25 рублей по тем старым советскими деньгами. Бхагавад-гита стоила 25-30 рублей. Люди покупали. Но не так много, конечно. Людей могли купить такую книгу. Он встал у какого-то здания на Невском проспекте, облокотился спиной к стене, надел такую вот шапочку на лоб, потому что лицо его было во всех отделах милиции, фотографии. Он был в розыске, так сказать. Знаете, разыскиваются. Вот он, мол, один из таких. И он как-то так сделал себя неузнаваемым, попытался. Достал из сумочки Бхагавад-гиту, сначала осмотрелся вокруг, дал мне руки. Я говорю, что делать? Стой. И стал смотреть на людей своим мистическим взглядом. Я был абсолютно уверен, что он читает мысли людей. А я просто смотрел на него с полной верой. И он увидел какого-то человека бородатого и сказал, вот, иди к нему. Иди покажи книгу. Нормально. Проблем не будет. И я абсолютно уверен, смело подошел к человеку. Простите, я хотел вам показать книгу. Он сам заинтересовался. Я с ним проговорил около 10 минут, наверное. Повторил все, что услышал в лекции этого преданного. Сказал, сколько стоит? Я говорю, 25. Но я говорю, только 20. Я говорю, хорошо. За 20 рублей продал книгу, 20 рублей приношу этому преданному. Очень удивился. Положил деньги в сумочку. Говорит, хорошо. Не нужно почивать на лаврах, хоть и вторая книга. Я говорю, что делать? Говори. Он опять стал смотреть. Оп! Иди к этому человеку, проблем не будет. Я уже, стойте, куда вы? У меня была абсолютная вера, что Кришна как бы присутствует, и прям такое чувство на улице уже, как дома. Если кто-то покупает Бхагавад-гиту, это такое очищение для всей улицы. И еще мы 5 минут говорили, он покупает книгу за 25 рублей. Я тут же приношу деньги, отдаю ему все. Ну хорошо, вот тебе третья книга. Третья книга прошла то же самое, и он, это была последняя книга. И он спросил, а что ты им говоришь, скажи мне? Я говорю, просто повторяю, что слышал у тебя на лекции. Книги за какие-то там полчаса. На Невском проспекте. И он так вдохновился, пошел в магазин, стал проповедовать прямо в магазине. Достать маленькие книжки. Вообще, забыл о милиции, про все на свете. Мы с ним целый день проповедовали, никто нас не трогал. Это просто был наш энтузиазм, и никто никогда нам не препятствовал. Это была наша личная инициатива, наш разум, наши отношения. Мы постигали Кришну в этих отношениях. Это правда. Мы постигали Кришну таким образом. Я не думаю, что Кришну можно постичь, ожидая, когда же мою ногу Гуру Махарадж поставит на следующий шаг и куда. Чтобы я безошибочно встал, знаете, вот эту прочную трансцендентную платформу. А как же разум? Да дай будь йогом там, как же мы получим разум? Наставление – это руководство к деятельности, но действовать должен сам, использовать свою природу. В этом смысл Бхагавад-гиты. Используй свою природу, Арджуна, ты кшатрий. Действуй. Ты знаешь, как действовать. Ты знаешь сам это. То, что ты не знаешь, я скажу тебе, но то, что ты знаешь, ты должен занять служение. Это особенно касается семейных людей, потому что вашим брамачарьев это не обязательно. Там, мы просто именно делаем то, что нам говорят. Все. Если мы останемся нашими, там просто проповедь, там нет тоже никаких материальных обязанностей. Но что касается грехасхарджа, ашрама нужно занять крия-шакти, свою творческую природу. В служении Кришне все занять. Женщины должны занять женскую энергию, мужчины – мужскую энергию. Потом вы поймете через какое-то время, что вы не мужчина, не женщина. Если займете свою природу, служение Кришне, она очистится. Если не займете, мы этого никогда не поймем. Просто будем страдать. Я женщина, будем плакать всю жизнь. А я мужчина, и у меня тоже проблемы. Но я не мужчина, не женщина. И когда мы эту природу занимаем Кришне, мы начинаем постигать, кто же я на самом деле. Тадами будь йогам тан, яна мама паянти те, кто предается мне, получает разум трансцендентный. Но нужно служить с любовью. И мы же любим свою природу, разве не так? Свои способности, мы ценим это, и нам неприятно, когда кто-то это не ценит. Мы ищем того, кто ценит нас. Но Кришна ценит. Кришна управляет всем этим. Быть под управлением Кришны означает занимать себя, свою природу, свой ум, свой разум, свои способности, все что угодно, свой возраст даже можно занимать. Да, дети иногда очень хорошо проповедуют, потому что это дети. И люди в шоке просто. Вот, говорит, ученый Брахман, никто не слушает почти. Вот ребенок заговорил. Все просто в шоке. Книги покупают. Ни один случай мне рассказывали, когда родители идут с детьми книги распространять. Дети тоже хотят книги распространять. Начинают распространять больше, чем родители. Детская природа просто работает, смотрите. Не какой-то трансцендентный уровень еще, просто детская природа, которая занята в служении Кришне. Купить эту книгу, говорит, 5-летний ребенок. Отец там стоит, книги распространяет. Ребенок говорит, тоже пойду. Взял книгу, подошел к мужчине, говорит, купите книгу, Бхагавад-гита. Очень хорошая книга. 5 лет ребенку еще, может быть, читать толком не умеет. Взрослый улыбается, говорит, а ты сам читал эту книгу? Ну, говорит, нет. Но мой папа читал это, он говорит, очень хорошая, купите книгу. Конечно, куплю. И он только бегал эти книги, распространил больше, чем папа. Это просто природа человека. Смотрите, она действует сама по себе. Это всегда хорошо. Но всегда, когда я подражаю чужой природе, какому-то высокоученому брахману или кому-то еще, меня не слушают толком. Не очень интересно. Есть две прокрити, материальное и духовное прокрити природы. И как нам достичь духовной? Духовная природа занимает материальную природу служения Кришне. Вот он путь к Богу. Вот почему мы должны принимать материальные обязанности. Иначе никакой причины нет, нет в этом. Это просто чувственное наслаждение, никого не интересует из преданных. Никто этого не хочет, никто. Приходится. Но мы можем занять. И семейная жизнь означает так много деятельности. О, что угодно. И бизнес, и управление, и образование, и культура, и искусство, воспитание детей, и женские программы, мужские программы. О, Боже мой, чего только нет сейчас. И это все должно развиваться. Это будет движение Господа Чайтаньи Махапрабху. Когда будут проповедовать все, и дети, и женщины, и мужчины, и хромые, и больные, все будут проповедовать сознание Кришны, у всех будет это шахти, как у Нардамда Стакура, который уже умирал, но просто во сне Господь Чайтанья дал ему молока попить. Он возродился к жизни тут же. По милости Господа Чайтанья происходят чудеса, видите, в наше время. Прабхупада послал 3 пары грехаст в Лондон проповедовать. Куда приезжали великие саньяси в прошлом, не знали, что делать. Но 3 пары грехаст, говорит, я послал, они достигли успеха, открыли центр. Они поют уже с Джорджем Харрисоном. Их все уже слушают. Он сказал, говорит, я создал движение саньяси, похоже. Они, говорит, все у меня отреченные, они все саньяси. Они все получили милость Господа Чайтанья Махапрабху. И грехасты, и саньяси, и все. Все очень важны в этом движении Господа Чайтанья Махапрабху. Киба випра киба ньяса, шудра кенинай, Кришна татва витай, сей гуру гая, ты гуру, иди проповедуешь. Ты знаешь нового Кришне, неважно кто ты гуру. Так говорил Господь Чайтанья Махапрабху. Такие давал полномочия. Мы должны остановиться здесь. Шри Нардамда Стакур ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Вриндаван Там ки джай, Гоура Примананды. Может быть, пару вопросов?
Можно делать то, что нравится людям, то, что помогает людям, то, что тебе нравится, то, что приносит счастье. Но как понять, не может нравиться редко, и это, то есть люди, которые нравятся.
Если нравится много, как понять свою природу, займите то, что наиболее полезно для проповеди, наиболее эффективно в проповеди. Для преданного служения выбирайте, в пользу преданного служения выбирайте. Пожалуйста. Да, ваш вопрос. Ваша рука была? Да? Громче. Нардамда Стакур был чистым преданным. Почему же ему нужно было принять духовного учителя? Потому что это наставление Чайтанья Махапрабху было. Также Кришна говорит Арджуне об этом. Если хочешь знать истину, иди к гуру. Кришна не принимает служение, если у человека нет духовного учителя, если он не служит духовному учителю. Потому что не тот преданный, кто мне предан непосредственно, Кришна говорит, а тот, кто предан моему преданному, настоящий преданный. Вот мы хотим увидеть Кришну, хорошо. Но сначала мы должны увидеть представителя Кришны. Обрести эту квалификацию. Тогда мы сможем по-настоящему увидеть Кришну. Потому что Кришна сам о себе не говорит ничего человеку. А о нем говорят чистые преданные. Мы должны приблизиться к чистому преданному, чтобы узнать о Кришне. Чтобы вспомнить Кришну. Даже если вы сам чистый преданный, вы должны вспомнить о Кришне, общаясь с чистым преданным другим. Каждый рождается в забвении в этом мире. И чтобы вспомнить Кришну, мы должны подойти к чистому преданному, к духовному учителю. Чистый преданный — это тот, кто как раз ищет духовного учителя. Это и есть чистый преданный.
Я Петропетровская ядрия, у нас есть гуркула, я там веду информатику у старших классов. И у мальчика, и у девочек так получилось, что нет пока пробу, чтобы вести. Возникают некоторые трудности, там есть дети, которых родители заставили идти к гуркулу, а они сами хотят назад к своему, как это сказать, друзьям из старой школы. И я там, ну, как бы получается такая трудность, как у учителя, да, я не должна заноситься над ними, я могу только быть прозрачной святой и давать только то, на что идет запрос от них. А от них идет запрос часто баловаться, и это прабу, а я матаджи. Здесь какой-то...
Это отдельный вопрос, не для Бхагавата. Отдельно мы сможем при личной беседе обсудить это. Вопрос о гурукуле был. О детях, которых заставляют учиться в гурукуле, но они хотят учиться с друзьями в обычной школе. У них есть свои привычки уже и вкусы. Это вопрос отдельно нужно обсуждать. Да? Греховная деятельность во сне?
И вторая часть этого же вопроса. А можно ли во сне научиться читать святые имена, повторять?
Да. Именно этому нужно научиться нам, чтобы ум был под контролем. Не занимайтесь греховной деятельностью во сне. Прекратите эту практику. Сейчас вы думаете, что сон — это что-то нереальное, поэтому во сне можно делать все, что угодно. Нет, не так. Тонкое тело очень связано с нашими материальными привычками. И от качества снов зависит поведение также вот в этом теле. Поэтому старайтесь быть строже ночью. Проповедуйте ночью. Зачем вы занимаетесь духовной деятельностью? Распространяйте сознание Кришны. Это очень интересно.
А есть такая практика, как научиться воспевать ночью? Я знаю, что люди старше Вайшнава.
Воспевать святые имена? Я не думаю, что это может каждый делать, каждому научиться или как бы такую цель ставить. Скорее нужно воспевать их хорошо в бодрствующем состоянии, чтобы это проникло в ум глубже. Тогда во сне мы, это будет связано с ним, с Кришной. Не обязательно вы будете джапу повторять во сне. Вы можете во сне именно размышлять о Кришне, вспоминать Кришну, говорить о Кришне с кем-то во сне. Значит, ум будет более-менее уже очищен. Это признак того, что ум очищается. Иногда будете плакать во сне, чувствуя сильную разлуку острую с Кришной. Это хороший признак.
Снов нет,
но и проблем нет, значит. Но жить нужно вот в бодрствовании. Не обязательно сны. Если вы тяжело трудитесь и спите немного, снов не будет много. Много снов нехорошо, они будут влиять на наше поведение. Шри Прабхупада ки джай.